Каждый со своим багажом, то есть Норт с Зоей почти налегке, а биохимик с тяжеленным конструктором, они сбежали вниз, где происходило столпотворение. Мужчины волокли какие-то тюки и свертки, женщины бегали и голосили, дети путались у взрослых под ногами. Старый цыган тащил раскрытый мешок, в который женщины бросали, снимая с себя маниста из золотых монет.
«Зачем это они?» — спросил доктор у Витька.
«По-нашему, бабе без манист нельзя, а по-ихнему, по-теперешнему. Золотые монеты — валютная спекуляция. Прятать надо, чтоб начальники не нашли».
Рено рванулся с места, подняв тучу пыли, и укатился прочь со двора, куда вот-вот должны были нагрянуть начальники. Витек гнал машину за дворками, закоулками, мимо грязных фабрик, убогих домишек, через железнодорожные пути, через пустыри.
«Куда ехала? Куда нас возила?»
— строго спросил Сяолинь с китайским акцентом, вспомнив, что он пахан.
«В одно местечко, батя»,
— почтительно ответил Витек.
«Там точно искать не будут. Отсидимся, а потом видно будет. Москва, она большая».
«Какая такая местечко?»
«Цик-цик».
«Всего твоя мне цик-цик говорила. Я тебе дам цик-цик».
Гальтон тоже удивился. «Витя, ты что сказал?»
«Цик-цик. Это цыганский центральный исполнительный комитет. Ну, вроде цыганского наркомата».
Айзенкоп схватил шофера крепкими пальцами за плечо.
«Мальчик, твоя совсем ума теляль?»
«Ты сам говорил, что легавые шмонают по всем цыганским местам Москвы?» — спросил Норт. «Объясни». Витек оскалился и подмигнул в зеркало.
«По всем, да не по всем. В цик-цике цыгане-коммунисты заседают. Они тоже начальники. Им от советской власти полное доверие. Они нас, несознательных, к новой жизни приучают. Откуда, по-твоему, нам про облаву позвонили? Из цик-цика?»
«Ничего не понимаю. Они же коммунисты».
«И Котовский, цыган совсем коммунистом никогда не будет. Мы люди вольные, легкие, нас гвоздем к земле 1000 лет приколачивают, никак не приколотят. В цик-цике сидят мужики головастые. Их туда старики с баронами назначили. Советская власть большие деньги дает, чтоб цыгане перековались, чтоб в артели шли в колхозы. Указ совнаркома есть, называется «О помощи трудовым цыганам». Ай, хороший указ. Кто согласный в колхоз идти, 1000 рублей дают. У нас, почитай, все согласные. Цик-цик, деньги выдает. А потом ищи цыгана свищи. Еще можно на кооператив ссуду получить, тоже дело хорошее. 3 цыганских треста затеяли. Цик-химпром, цик-химлабор и цик-пищепром. Большими деньгами люди ворочают».
Пока Витек рассказывал, как советская власть перековывает цыган, приобщая их к общественно полезному труду, машина въехала в город и понеслась по булыжной мостовой, обгоняя извозчиков и трамваи. Рабочий день был в разгаре. Такси остановилось у малоприметного дома с вывеской «Цыганский центральный исполнительный комитет».
«Приехали, давай за мной».
Для официального учреждения внутри было что-то слишком тихо и пусто. Ни вахтера, ни курьеров. Не звучали голоса, не стучали пишущие машинки. «Где сотрудники?» — спросила Зоя, разглядывая транспарант с надписью «Цыгане всех стран, соединяйтесь».
«Наши за столом сидеть не любят».
Они поднялись на 2-й этаж, пошли по коридору, куда выходили двери кабинетов. Гальтон читал таблички. «Комиссия по борьбе с кочевьем», «Отдел по борьбе с гаданием», «Редакция журнала «Романы Зоря». Особенно заинтересовала доктора стенная газета с интригующим заголовком «Ракетиби, ваш ленинизмо».
«Это в каком смысле?» — поразился Гальтон.
«Газета-то? Беседы о ленинизме. А журнал «Цыганская заря».
Витек остановился у кожаной двери с солидной черно-золотой вывеской «Приемная ТОВ председателя».
«Батя, к председателю ты пойдешь? Надо человеку уважение оказать. Он нам поможет».
Сяолинь, понимающе кивнул.
«Дениска надо давать».
Цыган улыбнулся. «Само собой. Какое уважение без хорошего подарка?»
Айзенкоп и Норт переглянулись.
«Он пойдет. Моя Люськи плеха, говори».
В приемной тоже было пусто.
«Секретарша, наверное, обедать пошла», — не слишком удивился Витек. «Ничего, вы двое тут посидите, а ты, Котовский, заходи. Я за тобой. Заходи, заходи, у нас стучать не заведено».
Дверь в председательский кабинет была двойная, тоже обитая кожей. Чтобы ее открыть, пришлось толкнуть обе створки. Гальтон вошел первым. Витек дышал ему в затылок. Слава богу, хоть руководитель этого удивительного заведения оказался на месте. Сидел он, правда, не в кресле, как полагается большому начальнику, а на столе, да еще побалтывал ногой. Это был наголо бритый мужчина, в защитном френче с орденом Красного Знамени на груди.
«How do you do, мистер Норт?» — поздоровался он. «Наша вам с кисточкой. Опля!»
По этой легкомысленной команде из-за распахнутых створок шагнули два молодца в штатском, крепко взяли Норда под руки и втащили внутрь. Дверь захлопнулась. Сзади в затылок доктору уткнулась дула. Голос Витька произнес у самого уха Гальтена.
— Стоять! Товарищ Октябрьский, у него за брючным ремнем кольт, а в нагрудном кармане трубочка такая хитрая, иголками плюется.
Дежавю. Вот первое, что пришло в голову остолбеневшему Гальтену. Все это уже было. Точно так же входил он в двери, не ожидая опасности. Точно так же хватали его с двух сторон крепкие парни, и незнакомый человек называл его мистером Нордом и обращался по-английски, а в глазах хозяина положения попрыгивали точь-в-точь такие же веселые опасные искорки. Может быть, это все тот же Ян Христофорч, почему-то сбривший волосы и бородку? Нет, не похож. Товарищ Картусов имел внешность и манеры среднестатистического европейского интеллигента. А тот, кто назывался то ли фамилией, то ли кличкой Октябрьский, был статен, мужественно красив, с безошибочно военной выправкой. Лишь руки с длинными и тонкими пальцами хирурга или пианиста несколько не соответствовали броненосному облику.
— Коль ты трубочку выньте, — приказал незнакомец.
Команда была немедленно выполнена.
— Теперь отпустите заморского гостя, а то он подумает, что мы его боимся.
Гальтена отпустили. И зря. Некоторое не менее мыслительных способностей, в данных обстоятельствах извинительное, никак не парализовало реакции и мышечной активности Норда, скорее даже наоборот. Не думая о последствиях, а следуя единственно зову сердца, доктор в первое же мгновение свободы коротко, но очень убедительно двинул левого молодца локтем в солнечное сплетение, правому замечательно урезал в рыло, идиома из писателя Зощенко, но эти мелочи были не более чем прелюдией к главному хэппенингу. Развернувшись, Гальтон мощно, что называется, от всей души двинул подлого Витька носком ботинка в пах, перескочил через сложившегося втрое шофера, рванул на себя створки и бросился к своим в приемную. Только все это было напрасно. Приемная, где минуту назад было пусто, вся позеленела, как блеклый августовский лук от кителей и гимнастерок. Военных туда набилось человек 15, а то и 20. Айзенкопф и Зоя стояли у стены, оперевшись о нее ладонями, и каждого обшаривали сразу по два чекиста. Бежать было некуда. Доктор Норт замер. Сзади его почти по-дружески потянули за рукав.
«Молодец, честное слово». Прям не доктор медицины, а Нат Пинкертон.
С веселым смехом, словно американец отмочил необычайно смешную шутку, председатель Цик-Цика завел Гальтона обратно в кабинет и прикрыл двери.
Не будем мешать, там мои люди работают с вашими, обыщут, приведут.
Подчиненному, который держался за живот, весельчак посоветовал.
Дыши ртом глубже, так тебе, дураку, и надо, не зевай.
Чекисту с разбитым рылом кинул свой носовой платок.
«Не капай юшкой на ковер, цыганские товарищи обидятся. Они нам кабинет одолжили, а ты свинячишь».
На корчащегося в муках Витька сочувственно подсокал.
«Будем надеяться, что до свадьбы заживет». «А не заживет, переведу тебя, Витя, в женсостав. У них отпуск на 4 дня длиннее и форма покрасивей. Но все, все, страдальцы, уползайте отсюда. Мне с мистером поговорить надо».
Побитые вышли, причем Иуду Витька несли подмышки.
«Витя недоносчик», — словно подслушав мысль Норда, сказал Октябрьский. «Это мой сотрудник, отличный парень. То есть был парень, а там поглядим».
Он снова засмеялся. У товарища начальника было превосходное настроение. Надо сказать, ход мыслей Гальтона тоже принял более позитивное направление. Особенно, когда в кабинет были впущены его коллеги, пускай обысканные и обезоруженные, но в любом случае теперь их было 3 против 1. Товарищ Картусов в аналогичной ситуации вел себя осторожней. Выяснить бы, кто таков этот Октябрьский, какова его ценность в качестве заложника. Норт искоса взглянул на Айзенкопфа, тот едва заметно кивнул и переместился влево от Бритова.
Поймать взгляд Зои доктору не удалось. Она напряженно, пожалуй, даже испуганно смотрела только на чекиста. Гальтон никогда еще не видел княжну такой растерянной, что ли. Наконец ее глаза встретились с глазами Норда. Зоя поняла смысл читавшегося в них предостережения и чуть качнула головой. Что это означало? Трогать Октябрьского не следует, но почему? Это было не похоже на Зою. Ведь она одна, по собственному почину, напала на людей Картусова. Скорее всего, растерянность Зои объяснялась тем, что она не могла взять в толк, откуда взялись эти новые чекисты и кто они такие. В самом деле, лезть на рожон, не разобравшись в ситуации, будет глупо. Мысленно согласившись с княжной, Гальтон сел в одно из кресел. Курт, кажется, был удивлен внезапной сменой диспозиции, но тоже опустился на стул. Зоя осталась стоять, прислонившись к стене.
— Вижу, удивлены, не ожидали.
— Объясняю, — сказал чекист. — А может быть, не чекист? Если он и заметил, как арестованные обменялись быстролетными взглядами, то не подал виду.
— Я вас, ребят, с первого же дня срисовал. Вся территория вокруг ИПИ, то бишь Института пролетарской ингенеалогии, у меня на особом контроле. Почему, объясню чуть позже.
— Это и так понятно, — обронил Гальтон. Октябрьский сдвинул густые брови.
— Ни черта вам не понятно, вы пока помалкивайте. Цените такую уникальную спецслужбу, которая диверсантов не допрашивает, а сама им все рассказывает.
Товарищ Октябрьский опять присел на край стола. Правую руку как бы ненароком сунул в карман, левой оперся о сукно. Плечи у него были широкие, пластика движения мягкая, но упругая. — А взять этого гуся будет не так просто, — подумал Норд, — даже втроем. — Ага, значит, все-таки спецслужба. — Картусов Ян Христофорович, ваш начальник или подчиненный? — спросил доктор, не обращая внимания на окрик.
— Прикидываете, не взять ли меня в заложники?
— Бритый усмехнулся. Он был явно не дурак.
— Глупости это. У нас, большевиков, ради личности делом не жертвуют, это во-первых. А во-вторых, как-нибудь на досуге предлагаю сеанс борьбы. Хоть французской, хоть греческой, хоть китайской. Поглядим, чья возьмет. Так что вы, мистер Норт, не отвлекайтесь на ерундовские мысли. Лучше слушайте и не перебивайте. Итак, Картусов мне не начальник, не подчиненный и даже не коллега. Мы из разных ведомств. Он из ОГПУ, то есть чекист. Я же человек военный. Из разведупра рабоче-крестьянской Красной Армии. Фамилия моя, как уже было сказано, Октябрьский. Должность — начальник военной контрразведки. Хорошая должность. Аккурат по моим талантам и интересам.
Не вижу большой разницы. Картусов тоже начальник контрразведки. Зачем Советскому Союзу две контрразведки?
Хороший вопрос. Отвечаю. Две контрразведки, равно как и две спецслужбы, нужны вождю нашего государства. Товарищ Сталин — человек мудрый. Он отлично понимает, что руководителю нужно два глаза и две руки для взаимоконтроля и конкуренции.
«И чтобы не попасть в зависимость от собственной охраны», — кивнул Норд. «Обычная тактика всякого диктатора. Но почему только две? Можно завести 3, 4, 10. И чтобы все друг за другом следили, друг на друга доносили».
«Это будет уже паранойя и разбазаривание народных денег. Но две спецслужбы — это целесообразно и даже необходимо». «Мир, Гальтон Лоренцович, вообще двоичен», — как бы между делом помянул Октябрьский отчество собеседника, дал понять, что много о нем знает.
И вдруг повернулся к Айзенкопфу.
«Это открыли еще древние китайцы», — сформулировав понятие «инь и ян».
Дальше он спросил у биохимика что-то по-китайски. «Проверяет, настоящий ли китаец», — догадался Норд с невольным уважением. Однако застать Курта врасплох разведупровцу не удалось. Ни один мускул на бесстрастном лице липового азиата не дрогнул, да и нечему там было дрожать. Айзенкопф ответил на том же певучем наречии и перевел.
— Насельника сказала, твоя китайся, откуда китайся? Моя сказала, моя отовсюду китайся. По-нашему, насельника, пальсиво-пальсиво говори.
Октябрьский захохотал.
Это правда, не успел толком выучить. Я в Китае советником всего год пробыл. Ну, это к делу не относится.
— И все-таки, как вы на нас вышли? — спросил Гальтон про важное.
— У нас возможности скромные, но эффективные. Вы на Большой Никитской квартиру по фальшивым документам реквизировали? Управдом на всякий случай проверил, позвонил в райотдел ГПУ. А надо вам сказать, что в ГПУ у нас есть свои, скажем так, доброжелатели. И райуполномоченный оказался как раз из их числа. Звонит моему помощнику, докладывает. Так, мол, и так появились какие-то самозванцы. Говорят, что из ГПУ, но врут. Возможно, мазурики, но мазурики по нынешним временам побоялись бы себя за чекистов выдавать. Это стопроцентная вышка. Вдруг, говорит, шпионы. Иностранные шпионы — это уже наша компетенция. Мой помощник за вами слежку установил. Прибегает ко мне. Шпион проявляет интерес к ИПИ. Все, что касается института, у меня на личном контроле. Это моим ребятам известно. Хотели мы вас в оборот взять, да поздно. Смежнички из ГПУ опередили. Тоже откуда-то пронюхали. Скорее всего, вы неосторожно повели себя возле института или в музее нового человечества. У Картусова там первоклассная охрана. Ладно, веду за вами наблюдение. Жду, что дальше будет. Когда вы от картусовских лопухов удрали и на крыше засели, я сразу сообразил, что вам колеса понадобятся. Подставил своего шофера, Витю Ромкаурова, из новых советских цыган. Скажете, плохо он вам помогал?
Все в рассказе Октябрьского выглядело правдоподобно и складно, кроме самого главного. Помогал он хорошо, но зачем? Раз это ваш агент, то вы знаете, что я убил или чуть не убил профессора Громова. Ваш Витек был соучастником. Этому известию военный контрразведчик нисколько не удивился.
Вы стреляли в драгоценного Петра Ивановича из вашего кольта 45-го калибра?
Да.
Куда попали?
В сердце.
Октябрьский пренебрежительно махнул рукой.
Это ему как слону дробина. Надо было в голову, и то не гарантия.
Высказывание было в высшей степени странное. Гальтон ответил на него язвительно. «Жаль, вас рядом не было, а то подсказали бы». Очень серьезно, с ожесточением, Бритый ответил.
«Не только подсказал бы, но и сам высадил бы в этого паука всю обойму, чтоб мозги разлетелись по полу. Громов — гнойная язва на теле моей страны. Даже не на теле, а прямо в мозге».
«В мозге бывают не язвы, а опухоли», — пролепетал ошеломленный доктор. Синтетический человек Айзенкопф, и тот дернулся на стуле. Зоя же поежилась, словно от холода, и обхватила себя за плечи.
— Ну, пускай опухоль, — легко согласился Октябрьский. — Раковая. Громов — злой гений нашего вождя. Этот шарлатан, этот закулисный манипулятор приобретает все больше влияния на товарища Сталина, пичкает его какой-то химической дрянью. А товарищ Сталин не принадлежит себе. Он выбран большевистской партией. Он наша ставка в великой борьбе. Он наш таран. У вас, американцев, есть пословица про хвост, который вертит собакой. Именно это пытаются делать умники из ГПУ через своего новоявленного Распутина. Дело кончится тем, что с помощью этих гнусных инъекций он превратит Иосифа Виссарионовича в свое послушное орудие, а то и просто в психопата.
Не так просто было вставить в эту гневную Филиппику вопрос. То есть вы не верите в существование так называемой сыворотки гениальности?
Я материалист, как и мои старшие товарищи.
Кто они? — встрепенулся Гальтон. Разговор делался все интересней. Он думал, что прямого ответа не получит. Но Октябрьский без колебаний объявил.
Командование Красной Армии. Мои начальники, а это блестящие стратеги, победители гражданской войны, встревожены деятельностью ОГПУ и Коминтерна. Этим прожектерам и космополитам плевать на судьбы Родины, им подавая всемирную революцию. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Даже если Россия первая сгорит в этом пожаре мелкой деревяшкой. Всемирникам выгодно взращивать в товарище Сталине манию величия. Вот и весь секрет пресловутой сыворотки. Громова надо истребить, как ядовитую гадину. В этом и только в этом наши цели совпадают. Давайте поможем друг другу.